поднимать всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скалском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
7 мая следопыты отпраздновали День памяти святого покровителя следопытов Георгия Победоносца. После общей литургии в храме на Крови в парке музея «Россия. Моя история» состоялся Георгиевский парад. Это одно из самых ярких ежегодных мероприятий, на котором подводят итоги года. Отличившимся ребятам вручают награды, а новоприбывших посвящают в следопыты. А после торжественной части впервые прошла большая Георгиевская игра.
Последние месяцы учебного года старшие следопыты больше времени уделяют самостоятельной работе. Готовятся и сдают зачеты. Собирают и проверяют снаряжение для летних походов. В это время у наставников появляется время для подготовки дозорных, среди которых в эти месяцы всегда много новичков.
Важно подготовить ребят к жизни на природе. В мае у следопытов, как правило, интенсив. Первая помощь, туризм, лагерное дело и многое другое. Но особо дозорным приходится изучить законы и традиции православных следопытов. Поэтому для следопытов придумываем уникальные и интересные формы занятий.
Например, совмещение сдачи на чугунную голову и знакомство с законами российских разведчиков 1911 года. Также следопыты много рисуют. А еще флотилия «Ковчег» набирает ребят в городской лагерь, который пройдет с 1 по 23 июня. Записаться можно по телефону 8-982-62-02-408.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
На Всероссийской конференции БПС начальником Совета Братства Православных Следопытов России вновь избран лидер уральских следопытов Всеволод Сергеевич Кривцов.
Сейчас мы уже не просто подводим итоги, а понимаем, что мы сделали что-то очень важное. Мы проговорили и сошлись в том, что у нас должна быть единая разрядная система, что позволит нам всем вместе теперь ее уже обрастать как остов методическими материалами, опытом педагогическим, который мы имеем в разных регионах. И нам теперь уже, можно сказать, есть о чем поговорить о общем. Если раньше у нас была система в каждом своя, какие-то были нюансы, тонкости такие, которые нужно было вот так это болезненно пройти, то эта конференция нам это сделать позволила. Огромное спасибо всем участникам. Думаю, что впереди у нас появятся новые материалы уже в печатном виде, и мы реально сможем новому человеку дать в руки материал, с которого он может начинать то, о чем мы говорим уже много-много лет. Братство православных следопытов крепнет, фундамент у нее мощный, корни у нее глубокие, и мы с верой в Бога будем продолжать наше большое дело.
Завтра очень важный день в истории нашей страны.
Об этом сегодня наш исторический момент.
Это рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский. 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени или же 9 мая в 0:43 по московскому времени был подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Когда советские войска окружили Берлин, перед военным руководством Третьего рейха встал вопрос о сохранении остатков Германии. Это было возможным, лишь избежав безоговорочной капитуляции. Тогда было принято решение капитулировать только перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против Красной Армии. Немцы послали представителей к союзникам для официального подтверждения капитуляции. В ночь на 7 мая во французском городе Реймсе был заключен акт о капитуляции Германии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые действия прекращались на всех фронтах. В протоколе оговаривалось, что он не является всеобъемлющим договором о капитуляции Германии и ее вооруженных сил. Однако Советский Союз выдвигал требования безоговорочной капитуляции как единственного условия окончания войны. Сталин считал подписание акта в Реймсе лишь предварительным протоколом и был недоволен, что акт о капитуляции Германии был подписан во Франции, а не в столице государства-агрессора. Тем более, что боевые действия на Советско-Германском фронте все еще продолжались. По настоянию руководства СССР, представители союзников повторно собрались уже в Берлине и совместно с советской стороной 8 мая 1945 года подписали еще один акт о капитуляции Германии. Стороны условились, что первый акт будет именоваться предварительным, а второй – окончательным. Окончательный акт о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил от имени германского вермахта подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий ВМС адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф. Советский Союз представлял заместитель верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Жуков, союзников – главный маршал авиации Великобритании Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии США Спаац и главнокомандующий французской армией генерал Тассиньи. Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова, а сама церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенный государственными флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а также журналисты многих стран. После безоговорочной капитуляции Германии правительство вермахта было распущено, а немецкие войска на Советско-Германском фронте начали складывать оружие. Всего в период с 9 по 17 мая Красная Армия взяла в плен на основе акта капитуляции около 1,5 миллиона солдат и офицеров противника и 101 генерала. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа. В Советском Союзе о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу Иосифа Виссарионовича Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из 1000 орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 9 мая было объявлено Днем Победы.
Наши радиослушатели услышали в новостях о сдаче на нашивку «Чугунная голова».
У нас специалист по нашивкам Павел Андрижиевский. Здравствуй, Паша.
Здравствуйте. Вообще, что касается нашивок, то кроме чугунной головы есть нашивки достаточно сложные, такие как пантера, паучок и хитрый лис. Это довольно серьезные испытания. Специальность – это какое-то конкретное умение следопыта. То есть, если ты видишь на его форме нашивку, скажем, медицина, то ты знаешь, что он может помочь тебе спасти человека. Вот. А испытание – это когда ты для преодоления чего-либо применяешь какие-то свои навыки. Я расскажу вам про пантеру, я на эту нашивку сдал. При сдаче на нашивку пантера ты должен забраться на дерево и просидеть в нем 12 часов. От 6 до 12 часов. Это очень интересно, всем советую.
Ну там все время как получится.
Да, потому что у руководителя не получается выбрать 12 часов, во время которых не будет происходить никаких важных мероприятий. Итак, для чего это вообще нужно? Я приведу пример, да? В быту ты вот залез на дерево, случайно там, не знаю, достать мячик, да? Потом слышишь, как твои родители подходят к этому дереву, тоже совершенно случайно, и начинают общаться, скажем. И вот начинают обсуждать. Говорит один родитель, скажем, вот мы у него заберем, скажем, компьютер, прямо сейчас у него дома заберем. Ты это все услышал, не подаешь признаков жизни, они уходят, думают, что ты об этом не знаешь, а ты, как опытный разведчик, все прознал, быстро спустился и шнур от компьютера спрятал, чтобы они его не нашли и у тебя не забрали. Следующая нашивка – паучок. Для сдачи на эту нашивку ты должен не просто просидеть на дереве, но предварительно ты должен сделать там нечто вроде убежища. Просто соткать из веревок пол себе, условно говоря, и на нем какое-то время тоже просидеть.
Паучок сдается исключительно на веревках, то есть на гамаке, который сдающий на нашивку должен связать сам и продержаться на них от 6 до 12 часов.
Данная нашивка может обучить тебя неподвижному сидению на дереве, чтобы тебя не нашли.
Во время твоих поисков.
Да. Чтобы ты мог... Не обязательно сидеть на дереве, можно также успешно сидеть в кустах, пока кто-то там рядом переговаривается, узнавать данные, которые тебе не положено знать. Это тоже очень полезно.
Ну, как минимум, терпение и контроль. Еще умение лазить по дереву. Ну, и вообще просто это весело и интересно.
Очень интересно.
Я еще хотел вот упомянуть такую нашивку, которую мы уже упоминали. Хитрый лис. Сначала она была очень сложной. Ну, как минимум в организации. Выбирали людей, которые прям 100% с большей вероятностью могут сдать на нее, и только их допускали. И нужно было уйти из лагеря на сутки, спрятаться и параллельно вести разведку, чтобы потом рассказать, что происходило в лагере, чтобы тебе засчитали нашивку. И вот в течение 24 часов тебя искали пару инструкторов. И если тебя находили, то ты не сдал. Если ты не знал, что происходило в лагере, ты не сдал.
Однако со временем это все упростили, и теперь правила немного другие. Вы просто уходите в темный участок леса.
Ну, 3 часа где-то, 4.
Да, вот. Нет, когда я был, нам давали около 20 минут на то, чтобы спрятаться. Потом выходили инструктора с фонариками, и на этом участке леса нас искали.
Это еще облегченная версия. То есть вам давали еще меньше времени.
Если кого находили, то все, не сдал.
Так сколько этот... искали?
Насколько я помню, искали инструкторов 5, наверное, с фонарями. Может, больше.
Сколько, не сколько человек, а сколько времени вас искали?
Да, я не знаю, меня нашли, я спать пошел.
То есть ты... Но он очень хотел.
Ну и светится, ну подальше.
А вы вообще даже не пробовали задавать.
Разговор о нашивках мы продолжим в следующей передаче.
Вообще, испытание себя на прочность очень важно для следопытов.
Об этом рассказал в нашем эфире руководитель кемеровских следопытов, священник Евгений Сидорин.
И мне вот интересно, например, не просто вот детей собрать, посадить, так сказать, там, чтобы они ручки сложили, так сказать, и пальчиком им грозить, и говорят, живите правильно. Нет, я вот совершенно не за это, и это, кстати, абсолютно не работающая схема. В чем проблема сегодняшнего нашего духовного, в том числе образования, и светского, в том, что вот, ну, дети не воспринимают такой вот, знаете, вот какие-то приказы, так сказать, какие-то догмы. То есть с ними нужно строить диалог. Ну и видите, мы же дети же, они не в вакууме живут, они живут в обществе, живут в нашей вот цивилизации, которая сегодня, ну вот, мне кажется, она не столько благо вот этого технического прогресса мы пожинаем, сколько, наоборот, проблемы, сколько вот эта вот обратная сторона медали, она, по-моему, уже саму медаль уже поглотила, я имею в виду вот эти все гаджетизации, вот это вот то, что сегодня дети в виртуальном мире, ну и прочие проблемы. Я, причем, не склонен так как-то вот, ну... кричать об этом, вот, доколе, сказать, давайте, давайте. Надо что-то делать. Как я понимаю ситуацию, мы войну проиграли. Я сейчас говорю о войне, о которой Достоевский писал. Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца человеческого. Ну, в каком смысле проиграли? В земном, конечно. Потому что в вечности, конечно, торжествует истина, торжествует воскресший Христос. И те, кто следует за ним. Но вот здесь, как бы, в земных наших реалиях, да, то есть какой-то вот... И поэтому мы кто-то... Чем мы занимаемся? Мы такие партизанские отряды. Вот мы создаем очаги сопротивления, такие оазисы вот этой контркультуры, потому что основная масса, она вся плывет по течению и ни к чему хорошему, как правило, это все не приводит. И вот мы пытаемся научить детей каким-то, опять же, научить, вот слово «научить» неправильно, то есть не словом, как говорится, каким-то, да, там, назидательным, указательным, а своим примером, созданием каких-то условий, атмосферы, когда дети сами хотят жить иначе. Вот не как обыватели, не как, вот, опять же, как все там, да, а вот жить иначе. Но при этом, естественно, так сказать, мы вот в этой атмосфере, мы не забываем о каких-то наших традициях. То есть не просто давайте вот абстрактные какие-то правила, а вот, ребят, вот тут бы жили там казаки, там, вот давайте поиграем в казаков-разбойников через игру, опять же, да, ведь скаутинг – это игра. И вот мы пытаемся через игровые какие-то модели, формы давать, почувствовать детям, что, вот, например, делать добро, это, оказывается, интересно.
Большую роль в победе сыграл наш танк Т-34.
Кстати, легенда родилась на Урале. Именно о нем сегодня наша рубрика «Познаем мир».
Познаем мир.
Декабря 1941 года с первого в мире танкового конвейера сошел первый танк Т-34. Так началась история танкостроения на Уралвагонзаводе, который до сих пор остается флагманом отрасли. Советский Т-34 стал наиболее массовым танком Второй мировой. За время войны было создано свыше 55 тысяч машин различных модификаций. Каждый второй из этих танков был собран руками уральских мастеров. Создатель и главный конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин начинал свою карьеру кондитером на московской фабрике «Эйном», будущий «Красный Октябрь». Интересно, что после участия в 2 войнах и учебы в университете Кошкин в 1924 году снова вернулся в кондитерское дело. Правда, всего на 1 год. В марте 1940 года Кошкин принял личное участие в пробеге испытаний на опытных 34-х. 2 танка своим ходом прошли по маршруту Харьков-Москва и добрались до Кремля, где руководство страны был устроен показ новых машин. В истории Т-34 много впечатляющих подвигов. Одним из них стал рекордный запуск производства на Челябинском тракторном заводе, который с начала войны превратился в самый большой в мире танковый конвейер, или, как его называют в народе, танкоград. Производство Т-34 на Сталинградском тракторном заводе не останавливалось даже в ходе знаменитой битвы за Сталинград. Завод был одной из важнейших целей противника. Под бомбежками и обстрелами, среди обломков и огня, заводчане продолжали собирать и ремонтировать танки до момента, когда линия фронта подошла вплотную к цехам. Танки прямо с конвейера шли в бой, а управляли ими часто сами заводчане. Т-34 стал одним из главных символов Второй мировой войны и самым массовым памятником воинской доблести. Сотни 34-ок стоят на постаментах и в музеях по всему миру, как напоминание о победе русской инженерной мысли и русского оружия. При этом Т-34 можно завести и заставить передвигаться своим ходом. И, конечно, 34-ка занимает почетное место в парадах победы, обычно открывая шествие тяжелой техники.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Всего вам доброго!
С наступающим Днем Победы!
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!